Радио «Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России, работает для вас в прямом эфире. С вами по-прежнему Олег Обухов и Алексей Красильников. И поговорим сейчас о дедоларизации по-китайски. В этой стране решились на первый шаг по внедрению национальной криптовалюты.
Вообще, к экспериментам с электронной, с криптовалютой подбирались не только Китай, вот еще Багамы, например, Швеция. Со Швецией, понятно, там в стране наличкой почти не пользуются, там опыты были достаточно широкими, страна в этом плане передовая. Но Китай, если правильно понимать, оказался пораньше вот в этом направлении.
Ну вот пока крипту будут использовать для выплаты половины от причитающихся госслужащим транспортных субсидий, а выпуск актива доверят 4 госбанкам.
Вообще любопытная ситуация, потому что в конце февраля в Китае предложили ввести полный запрет на торговлю криптовалютой. И тут достаточно прорывной момент. Плюсы от национальной криптовалюты перечислены. Это, например, повышение работы банковского платежного сервиса, снижение операционных издержек. Ну и не забывай, вот дедоларизацию вначале сказал, сначала думал так еще, может быть, как-то прокомментировать. А потом нет, валюты ведь действительно отвязаны и от доллара, и от золота, и от чего угодно.
Да, что с минусами?
Ну, главный минус – это отсутствие приватности. Наверное, Китай в этом смысле наиболее подходящая страна для того, чтобы этот минус свести к минимуму. Ну, там и без того цифровой контроль на высоте. Ну и да, отвязка от доллара и золота совершенно не означает, что цена, что стоимость криптовалюты стабильна. Причем тут скачки еще более непонятны. Порой удивляешься, когда вот там психологические отметки то в 10 тысяч долларов превышаются вверх. Это я сейчас про другие криптовалюты говорю. Но скачки, тем не менее, есть. Вот о них, я думаю, мы тоже побеседуем.
Чего может добиться Китай? Обсудим подробнее. На связи со студией «Радио Спутник» директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот не знаю, как вам, а по мне так неплохой момент выбран для запуска. Через деньги же коронавирус передается. И вот вам, пожалуйста, оцените перспективы китайской инициативы.
Ну, здесь, наверное, достаточно сложно оценивать. Я единственное могу сказать, что, конечно же, сейчас очень хороший период именно для запуска таких проектов, учитывая развитие интернет-торговли и возможность, конечно же, этого инструмента в интернет-торговлю. Ну, мы знаем платежную систему Alipay, в том числе, на которую, я так понимаю, будет делаться в том числе акцент с точки зрения расчетов физлиц за товары там, и так далее. Поэтому я могу сказать, что это достаточно интересный проект. И в том числе, конечно же, основная, наверное, задача – это снижение издержек и улучшение, так скажем, потребительских позиций Китая в этом отношении по продвижению экономики и так далее. А так, этот проект достаточно уже давно запускался Китаем, поэтому я бы не сказал бы, что явилось какой-то такой существенной новостью для крипторынка.
Ярослав Александрович, а расскажите о своей личной точке зрения относительно национальной криптовалюты. Высказываются, опять же, разные тезисы, причем как экспертами, так и министрами. Если я правильно помню, в Финляндии министр финансов, по-моему, не очень хорошо отзывался о национальной криптовалюте. Вы как считаете, это хорошо, это плохо? Это неизбежное будущее или пока это вот больше эксперимент?
Ну, я, честно говоря, вот абсолютно не понимаю, как можно отзываться там плохо о криптовалютах именно такого формата, запущенной именно на государственном уровне. Почему? Потому что это никоим образом не отличается от электронных денег. Другой вопрос, что доступ к реестрам по платежам и продвижению данной крипты, кто будет их иметь, кто их будет видеть. Ведь основная же идея блокчейна – это как раз возможность проверки данных и так далее по движению именно платежей и кому они назначаются и так далее. Если министр Финляндии, хотя мне очень сложно его заподозрить в этом отношении.
Ярослав Александрович, прошу прощения, консультант банка Финляндии, не министр, прошу прощения, вот говорил по памяти, не вспомнил, сейчас проверю. Консультант банка.
Консультанты могут, да, конечно же, высказываться плохо. Почему? Потому что весьма вероятно, они скоро останутся без работы в этом отношении. Вот. А с точки зрения государственных финансов, ну, мне кажется, как раз мы получим большую прозрачность по движению капитала, по его использованию и назначению. действительно не будут готовы к такому, такой достаточно сильной открытости вот, по движениям.
А вы можете как-то оценить устойчивость той криптовалюты, которую сейчас вот запустили в Китае? Как вообще, в принципе,
здесь
ее отслеживать?
Здесь хочется понимать... Да. Да, на будущее, потому что вот это та самая колебание цены. Насколько страна, которая доверит вот это финансовые потоки криптовалюте, насколько будет уверена, что, ну, как будет обезопасено, что ли, от скачков вверх, от скачков вниз?
Ну, еще раз, это же стейблкоин, то есть, по большому счету, это повторение того же самого юаня. И здесь, как бы, говорить о каких-то колебаниях, ну... Я бы не брался бы здесь проводить аналогию там, с теми криптовалютами, которые сейчас обращаются. Все-таки за этой криптовалютой стоит государство и обязательства государства. И в том числе там, Народного банка Китая по исполняемости и, там, и так далее. По всем гарантиям, которые возможны. Поэтому ну, мы будем иметь просто на того юань и все. Вот. Считаю, что беспокоит в отношении можно не беспокоиться, учитывая, насколько жестко Китай регулирует свой фиатный юань. Я думаю, что они подойдут достаточно плотно к этому вопросу.
А вот вы упоминаете этот момент относительно того, что в Китае действительно очень жесткий этот цифровой контроль. Сейчас вот не в плане плюсов-минусов, а в плане вот того, насколько опыт Китая может быть применим для других стран. То есть, ну, понятное дело, все следят, смотрят, наверняка будут смотреть какие-то ошибки. Но тут насколько у Китая уникальная ситуация и в свете того, что вы сказали уже, тот самый повышенный цифровой контроль, или что какие-то еще такие моменты, которые Китай отличает от других стран, а таких отличий наверняка полно.
Ну, в этом моменте, да, конечно же, как мы знаем с вами, и китайский интернет, и китайский контроль, он существенно отличается от многих стран, я думаю. Если Китай будет использовать валюту именно для усиления контроля со стороны государства, ну, я думаю, что тогда это будет восприниматься очень негативно со стороны бизнеса. Как мы знаем, в том числе применимость таких возможностей там, для российской экономики будет иметь очень интересные последствия, да, с учетом того, что вот у нас там даже 20 миллионов человек, непонятно, чем в стране занимаются, и мы понимаем с вами, что это деньги, которые идут вне контроля, вне налогов и так далее. Поэтому наверняка, я думаю, что, конечно, Китай воспользуется возможностью повышения контроля и в торговле и так далее. А насколько это будет применимо и как это воспримут другие страны, посмотрим. Я думаю, что наша страна попытается как-то адаптировать этот опыт, но впрямую, мне думается, вряд ли это будет.
Хорошо, если, допустим, Ярослав Александрович, если не Россия будет следующей страной, которая использует опыт Китая, а кто тогда? Может быть, Соединенные Штаты? Они же все время соперничают с Китаем.
Ну, в Соединенных Штатах мы ждем с вами запуска другой криптовалюты, Libra, на основе, ну, где как раз там основателями были Facebook и некоторые банки. Кстати, некоторые из них начинают выходить из этого проекта. Но в любом случае, да, нас интересуют именно вот такие проекты, как Libra, как проект Gram от Telegram'а. Они натыкаются на жесткое сопротивление со стороны регуляторов США. Там обратная ситуация, то есть само государство не особо спешит вводить такие инструменты, а бизнесу максимально, так скажем, противодействует в этом отношении. Я абсолютно не уверен, что вот такая четко отлаженная финансовая система, как США, сейчас вдруг возьмется экспериментировать с криптовалютой, когда они противостоят бизнесу в реализации этих проектов. Вот Китай может себе позволить, с одной стороны, запрещать биткоин там, и другие криптовалюты, майнинг или там, механизм ICO, а с другой стороны, брать и сам запускать. В принципе, никакой критики, как вы понимаете, никакая критика там не дойдет до... Ну, то есть не повлияет на реализацию этих планов. А вот США, в Европе, я думаю, что, наверное, наиболее либерально относящиеся к этому криптовалюте страны, наверное, попытаются что-то сделать в этом отношении.
Вячеслав Александрович, да. А Швеция может быть, как Швейцария, страна,
может
где
быть,
любят...
Там, Мальта.
Вот, да, вот Швеция, например, вот опять же, где эксперименты были, прошу прощения, перебил вас. Насколько здесь возможно, насколько это реально, или насколько это действительно пока вот эксперименты не больше?
Я думаю, что как только маркетплейсы китайские получат преимущество с точки зрения расчетов, так тут же начнутся попытки копирования со стороны других стран. Вот. Затраты будут определять желание других стран внедрять эти механизмы. Вот и все.
Ярослав,
как только мы увидим экономическую выгоду от внедрения этого механизма, тут же начнутся попытки повторить этот опыт.
В общем, сейчас, в принципе, если кто и хотел запустить свою национальную криптовалюту, пока в любом случае наблюдают. Ярослав Александрович, спасибо вам огромное за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. О перспективах государственных криптовалют директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ну что, Алексей, в принципе, уже все понятно, что с криптовалютой, конечно, можно экспериментировать, что... но все-таки осторожно. Угу.
И, Олег, я бы хотел упомянуть, вот страна, которую Ярослав Кабаков назвал, может быть, немножечко вскользь прошлось, Мальта. Никаких вот удивлений быть не должно. Мальта давно умеет, зарегулировала криптовалюту, написала нормативную правовую базу, причем это было еще года полтора-два назад. Я встречал в свое время даже статьи из серии «Мальта – центр мирового блокчейна». Поэтому это к тому, что, знаешь, страна вроде бы маленькая, да, вроде бы не особо такая известная, хотя, с другой стороны, съездить туда многие хотели бы, а у страны есть огромные плюсы финансовые, относительно будущего, наверное, финансирования. Здесь есть о чем подумать, есть о чем почитать.
Ну, я еще вспомню, что Венесуэла запускала тоже свою криптовалюту для того, чтобы продавать свою нефть, независимо от того, вернее, тоже она хотела отвязать свою нефть от доллара. Насколько это получилось или нет, судить пока сложно, потому что, насколько я могу судить, эксперимент не то чтобы неудачный, а, скажем так, ну, никакой, потому что почему-то никто не стал доверять вот венесуэльской криптовалюте при покупке ее же нефти.
А ты знаешь, тут, мне кажется, еще тот самый фактор должен играть относительно авторитета страны. Авторитета я имею в виду сейчас в нейтральном смысле слова.
Да,
не так, что там
да.
Какая-то, знаешь, зачетка наработанная. Угу. Тут действительно и доверие какое-то некое определенное должно быть. Ну а в остальном, наверное, да, мы снова вернемся к этому слову, с которого все и началось. Любая криптовалюта сегодня – это попытка отвязаться от тех, как это сказать, от тех ценностей, от тех, как сказать, вот
от тех золота, стереотипов, к которым мы привыкли, да, от тех валют,
Через которые
приходится всем, да, покупать и продавать.
Имеется в виду, это может стать действительно еще одним аргументом, серьезным аргументом в том, как Китай борется с Соединенными Штатами с той самой долларизацией, просто потому что, ну как, это может вот отвязать от доллара. И здесь я даже просто не знаю, я повторил это слово раза два, просто другого здесь ничего не добавить. Да, это пока что на экспериментальном уровне, да, вот мы упомянули, это только половина выплат, половина транспортных субсидий только госслужащим, но это тот шажочек, как Ярослав Кабаков сказал, давно готовился, но это шажочек, за которым нужно смотреть пристально.
И мы тоже понаблюдаем. Для вас работали Олег Обухов, Алексей Красильников. Новости на радио «Спутник».